нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 22 июня. Меня зовут Юрий Будкин. Всем доброго дня. С нами сегодня Ксавье Маро, французский политолог и публицист. Ксавье, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я первым делом хочу вас про футбол спросить, но не в том смысле, за кого вы болеете и кого, кто, как вам кажется, станет чемпионом Европы, а вот о чем. Сначала мы услышали в новостях, что наши болельщики недостаточно хорошо ведут себя. И к ним много претензий. Вот сейчас в новостях возвращение президента Всероссийского объединения болельщиков Шпрыгина. Он тут итоги поездки российских болельщиков на Евро-2016 подводит. Но потом выяснилось, что вроде как в беспорядках замечены и болельщики других стран. А во Франции вообще как-то обсуждают, насколько хорошо Франция подготовилась к проведению этого чемпионата?
Ну, знаете, мне кажется, что это не случайно, если это произошло в Марселе. Все знают, что там город очень непорядочный, потому что большой объем француз из Африки, там в основной, ну там арабские страны. И все знают, что там очень агрессивная атмосфера постоянно есть. И если вы наблюдаете, что произошло, сначала это было на Марсельский порт, и это были между вот это арабские французы и англичане. А только следующий день это было с русскими, которые уже были устали, что их отправляют там пиво на голову и так далее. Поэтому я думаю, что в Марселе, я не говорю о всех городах, но в Марселе наша милиция, наше министерство внутренних дел не были готовы. Просто не был готов. И плюс, я не смотрю футбол, но я знаю, что там французские арабские населения хотели свой реванш против англичанин. Там это уже там, они это сказали в французские СМИ. Потому что предыдущий матч между них там плохо существовал. Поэтому я тоже... Вот это мое мнение, то, что в Марселе наша милиция не была готова.
Скажите, но когда вы говорите о неготовности французской полиции именно в Марселе, можно ли пытаться делать выводы о том, что французская полиция в принципе мягче, чем полицейские в других странах во время беспорядков?
Да, конечно, конечно.
А чем это объяснить?
Но это, знаете, надо тогда говорить с современной историей Франции. У нас были в 60-м году, 68-й год, там революция. Ну, типа, это не настоящая революция, но сексуальная революция. Много там молодежь были на улице, а начинали оскорбить милиция и говорить, что они, любой милиционер, он фашист. Если он даже хочет контролировать ваши документы, он фашист. И люди, которые сейчас во власти во Франции, это вот тут люди, которые сделали эту революцию. Поэтому у этих людей есть глубокая идеология, которая считает, что любом силовике он фашист. И значит, что они не разрешают нашим милиционерам работать, например, как русский милиционер. И это дали такой результат, что, например, арабские французы, они не уважают наши милиции в основном, потому что они знают, что они могут их оскорблять, и что ничего не будет происходить. И даже если их арестуют, через дня судьи будут их освободить. Поэтому это очень большая проблема во Франции. И если сейчас наблюдаете президентские кампании, которые неофициально уже начинали, это вопрос безопасности будет опять очень важный для французов.
И все-таки вот 692-й, я напомню, это прямой эфир программы «Иностранцы». С нами Ксавье Маро, французский политолог и публицист. Вы можете писать через Телеграм на номер +7 925 48 94 8. Прежде всего через Телеграм. Можете писать на СМС-портал. Можете писать через сайт говоритмосква.ру. Так вот, он пишет, но наказали это только Российскую Федерацию, это справедливо. Можно ли говорить о том, что к России все-таки во время чемпионата Европы было какое-то особенное внимание, может быть, особенная придирчивость?
Знаете, я думаю, что есть глобальная война против России. И были бои между Россией и США, а США проиграли. Проиграть везде, там в Сирии, там на Украине, ну, Крым, там везде. Экономические эмбарго не работали, ничего не работает. Все, что остается у США, это терапит машина, которая стоит на паркинге. Вот. И вот это значит, что будет такая антирусская кампания в СМИ, западные СМИ, которые более-менее под контролем. И это будет касаться допинга, это будет касаться болельщиков, и это еще будет продолжаться. Вы должны быть готов, потому что это не будет так остановиться.
Но тогда вы должны объяснить, насколько вот эта кампания, как она воспринимается рядовым населением в странах Европы.
Но я могу сказать, что французы уже устали от того, что постоянно на всем виноват Путин, на всем виноват Россия. И мне кажется, что если читать те комментарии, например, даже в СМИ, которые поддерживают американские, западные идеологии, можно так сказать, да, западную идеологию, они комментарии очень скептики по поводу, что постоянно Россия виноват. Они, мне кажется, что это уже слишком далеко пришли.
Нет, подождите, но вот когда одна из английских, по-моему, газет написала о том, что чуть ли не болельщики напрямую с Кремлем, да, вот в это могут поверить люди?
Нет, они, я думаю, что они, наши СМИ, наши элиты сейчас во Франции, и политические, и которые работают в крупнейшие СМИ, они просто потеряли контакт с реальностями. Реальный. Это очень видно. Это, когда вы слушаете, например, недавно был замминистра Фекел по поводу экономического развития за границей. Когда я его слышал, говорит о санкции, о контрсанкции, он даже не знал, о чем он говорит. Он о Минских соглашениях. Он, мне кажется, что никогда не читал Минские соглашения. И я старался дать вопросы, и я понял, что все, что он может ответить, это лозунг, что Россия должен выполнять Минские соглашения. Потом я говорю, а какой пункт? Потому что в основном это касается Украины. Неважно, но Россия должна выполнять свои обязательства, касается Минских соглашений. Они уже, это как зомби, даже министр, на уровне министра, они...
Ну хорошо, тут еще одна важная деталь, раз уж я упомянул одну из газет, которая так написала. Скажите, а вот, например, на французскую аудиторию что больше влияет? Вот здесь в России говорят, что больше влияет телевидение, конечно.
Да.
Во Франции тоже самое?
То же самое.
И что, там тоже по телевизору говорят, как в газетах пишут?
Да, то же самое. Это у вас все системы СМИ очень тяжело во Франции и еще работает, но это меняется, потому что, например, наш веб-сайт Stratpol, который предлагает альтернативное видение, что произошло в мире. Если наблюдаете статистику, первая часть — это 25 до 35 лет. Вторая часть — 18-25 лет. И это более 70% наш публик.
Да. То есть вашей информацией интересуются молодые.
Молодые. И потом выпадает, когда это уже мое поколение. Это значит, это очень положительно. Это значит, что вот это поколение сейчас, которое будущее старое поколение, потихоньку хочет получить свою информацию через интернет и не верит в наши СМИ. Потому что, еще раз, читайте комментарии. Даже вот это внутри это СМИ, которые очень прозападные, очень антирусские СМИ, они, люди, которые пишут комментарии, они не верят. Это когда есть, например, антирусские статья, это... Опять американский пропаганда, опять натовский пропаганда. Вы что думаете, что мы еще готовы это верить? И так далее, и так далее. У вас, например, давно там я читал антирусские статьи, это были в газете Le Monde, очень самые антирусские газеты, можем сказать. Статьи были, конечно, антирусские, а потом 90% комментариев это было «Мы вам не верим», это правда, это американский пропаганд, это натовский пропаганд. Поэтому люди, которые реально интересуют, что происходит в мире, они идут через интернет, и я могу сказать, что это сами это умные люди.
Да, но с другой стороны, понимаете, насколько можно доверять вот такому подходу? Понятно же, что человек, который соглашается с тем, что написано в статье, он не будет писать комментарии, чтобы... Как вы правильно все написали?
Нет,
естественно, пишут недовольны.
Нет.
Ровно то же самое разве здесь не происходит?
Нет, потому что если считаете, там есть дебаты даже внутри комментариев. Потому что есть, которые хотят, нет, это правда, Путин фашист, русский алкоголик дураки и так далее, и так далее. Есть такой ответ. Поэтому, знаете, были очень интересные исследования, это были год назад, кто интересует украинский кризис реальный. Это 15% французского населения. Это люди, которые идут на интернет.
Вот 692-й продолжает писать, пишет, вот вы говорите, устали от бреда о России, но ничего как бы не делаете. Но с другой стороны, вы хотя бы нам объясните, а как нам себя вести в таком случае? Вот с вашей точки зрения.
Но мне кажется, что...
Надо обязательно все это опровергать или не замечать.
Нет, это надо, сначала надо терпеть, потому что это провокация. Но мне кажется, что у русских есть терпение, это тоже ваши, это русские ценности, терпение, мы это знаем. И поэтому надо... быть... Знаете, вы хорошо ответили, там есть сейчас веб-сайт на французском языке. Я очень жду, когда будет постоянный канал «Russia Today» на французском языке. Но мне сказали, что будет следующий год. Или, я это очень надеюсь, потому что это было очень эффективно в Великобритании. Потому они хотят запретить. Вот это демократы, английские демократы. И это очень эффективно в США. Мне кажется, это второй новости канал в США. И это, такой результат у нас будет во Франции, потому что у нас нет альтернативных каналов. Только через интернет можете найти, там, например, TV Liberté, который старается через интернет предлагать телеканал, но пока это только через интернет. Но никогда, у TV Liberté никогда будет способа у канала, как Russia Today. Поэтому следующий шаг – это Russia Today на французском языке. Я уже это говорю уже 5 лет назад, когда начинали Russia Today.
285-й пишет из Германии. Немцы даже шутят, мол, дождь пошел, это наверняка сделал Путин. До такого может доходить?
Знаете, я это назвал украинский синдром. Знаете, что когда что-то не работает на Украине, когда погода плохая, машина сломалась, на всем виноват Путин. И мне кажется, что это уже западный ответ, что Россия очень хорошо держит санкции, очень хорошо держит свою экономию. И они сейчас объясняют, что, например, есть Brexit, это из-за России. Если референдум по поводу украинский, как в Нидерландах, вот это... проиграли украинские лобби, это из-за Путина. На всем виноват Путин. Это украинский синдром. Тогда мы больше не хотим принять нашу ответственность. Если люди сейчас в Европе ненавидят Евросоюз, это потому что есть, возможно, есть причины. Mm-hmm. И это Путин не виноват. Это просто эта система не работает. Он тоталитарный. Он создал гиперкласс, который живет в Брюсселе. Они там все живут как короли. Когда мы это видим, что европейская экономия в очень плохом состоянии, поэтому есть очень правильная причина ненавидеть Евросоюз.
Давайте, вы уже просто сказали про Brexit, упомянули его. Да, скоро голосует Великобритания за возможный выход из состава Евросоюза. Вот как они должны проголосовать, чтобы сказали, что виноват Путин? Они должны отказаться или согласиться?
Если они отказают от Евросоюза, это будет виноват Путин, конечно.
Если это они захотят выйти из Евросоюза.
Да, да, да.
Насколько это вероятно, с вашей точки зрения?
Я думаю, что это вполне возможно. Если наблюдаете тенденцию последние 10 лет, каждый раз, когда были референдумы, всегда или француз, или в Нидерланды, или любой вопрос отказали. Например,
большинство всегда против.
Да, да. Mm-hmm. В 2005 году 55% француз голосовали против Европейской конституции. Это очень значительно. И если завтра выделяете такой референдум во Франции опять, это такой результат будет. Поэтому, да.
Большинство всегда не хочет ничего менять.
Мне кажется, что все народы, может быть, кроме Прибалтики, и поляки, они устали от этой гиперструктуры, этой тоталитарной структуры.
И, но при этом менять-то не хотят, получается?
Ну, знаете, там, например, возьмите, что произошло. В 2005 году мы отказаем от Европейской конституции. Что происходит 2 года после этого? Это президент Саркози через парламент это получается. Значит, что они больше не хотят спросить мнение народа, потому что народы будут говорить «нет». И это очень хорошо, что в Великобритании они могли получить этот референдум. Даже если силы, которые хотят давить на английское население, очень сильны. Даже сильнее, чем во Франции, потому что они угрожают от сепаратизма from Scotland.
Шотландия.
Они тоже там Северная Ирландия. Тоже там, все способы, все угрозы, которые они могут использовать, они используют.
Подождите, когда главный евроскептик, Фараж, по-моему, его фамилия, но он-то говорит, шансы очень высоки, как
да.
никогда.
Да, я тоже так думаю. В основном...
Но даже эти высокие шансы, это вряд ли победа.
Я думаю, что... Ну, я думаю, что победа вполне возможна. Знаете, когда в 2005 году я голосовал против Европейской Конституции, но я не верил, что мы можем выиграть. Я был в Москве, я помню, и нам надо быстрее искать бутылку шампанья, потому что мы так не ожидали победы.
Скажите, но тогда дальше, вот Виталий 44-й пишет, если референдум пройдет, и британцы правда попытаются выйти из Евросоюза, это конец Евросоюза?
Я надеюсь, что это будет первый шаг, конец Евросоюза.
Ну, это хорошо.
Это хорошо, это хорошо.
Чего хорошего?
Ну, хорошо, потому что я верю в демократии. Так. А Евросоюз это напротив демократии.
Ну, смотрите, я просто попытаюсь вот аналогии, да? Был Советский Союз.
Да.
Общее пространство какое-то, оно развалилось, прошло 25 лет, люди до сих пор жалеют, что это произошло. А вы говорите, надо, чтобы развалилось.
Ну, сначала не все люди жалеют, что это произошло.
Ну, многие. Конечно,
ну, многие. Да. Ну, многие. Ну, знаете, это тоже так работает человеческие мозги, что всегда лучше, когда мне было 20 лет. И поэтому, конечно, через 20 лет у нас будут люди, которые думают, что как у нас было все хорошо. Но я думаю, что сейчас ситуация... Во Франции, например, ужасно.
Лучше порознь, что ли, чем вместе получается?
Знаете, я думаю, что мы можем создать таможенные зоны, мы можем создать сотрудничество, но зачем нам нужен эта политическая система, которая нарушает наши права?
А какие права нарушает наличие Евросоюза, ну, к примеру, в случае с французами?
Ну, например, мы это выделили, когда стал кризис с мигрантами. Мы увидели, что Евросоюз ничего не может решить. Результат у нас вольный мигрант, который мы не можем контролировать. И это нарушает права людей, которые, например, живут в Северной Франции. Которые где там создают настоящие джунгли, это как называется, джунгли. А какое право есть это люди, французы, которые там живут? Никто их не защищает. И надо понимать, что же, что 80% закон, который голосует наш парламент во Франции, они были избраны с Европейской комиссией. Поэтому мы ничего не решаем. Все это закон, например, по поводу ЛГБТ, французы массовые были против этого. Наше правительство нам это дали, потому что это приказ от Евросоюза.
Но вы говорите, многие были против, но это ведь не означает, что большинство было против. Другие просто промолчали.
Если, я могу вам гарантировать, что если у социалистических правительств были надежда, что французы будут голосовать «за», они сразу сделали бы референдум. И я был сам на улице против этого закона. А мы просто, давайте референдум, сделаем референдум по этому поводу. Мы были уверены выиграть. Уверены.
Для Америки, спрашивает Павлович, ну, с вашей точки зрения, если вот Европа начнет распадаться, это для них хорошо или плохо?
Это плохо, потому что они создали Евросоюз. Жан Моне и Роберт Шубан, которые создали Евросоюз, это сейчас официально, там они открыли архив Госдеп в 2010 году, они получили деньги от Госдеп, чтобы создать эту структуру. Это был американский проект.
Разве это не нужно, прежде всего, как раз Франции и Германии, нет?
Ну, знаете, еще раз, я думаю, что Франция и Германия должны сотрудничествовать в Европе. И тоже и с Россией, и с Великобританией. Ну, это четыре крупнейшие...
Но одно дело договариваться со всякими другими маленькими европейскими странами, а другое быть главными среди них, как это сейчас.
Я думаю, что надо иметь такую систему, как было в 90 веке, первый час 90 века, когда крупнейшие власть решили вопросы. Потому что я сам не согласен, что, например, президент Литва или Эстония может руководить Европой во время 6 месяцев. Если делаете параллель между кризисом в Грузии, Тбилиси, когда была война, 5 дня войны, 2008 год, и что произошло сейчас, когда это было в 2013 году, когда произошло на Украине. Разница это, что Никола Саркози был тогда президент Евросоюза во время 6 месяцев. Тогда крупнейшая серьезная власть была. А что произошло, когда была Украина, это был президент Литва. И тогда, конечно, она все сделала, она все сделала, чтобы усложнить решение кризиса на Украине. Поэтому Мне кажется, что мы увидели в Минске.
Скажите, я попрошу вас уточнить. То есть вы признаете, что, вот, к примеру, президент Литвы Грибаускайте, если она на 6 месяцев руководит Европой, то есть временный президент, она реально может делать дела, затягивать процессы?
Ну, это конечно. Это даже читайте статьи, которые тогда были написаны. Вы знаете, мне кажется, что произошло в Минске 2, это что должно происходить? Это у вас три континентальные власти, России, Германии, Франции, которые звонили Порошенко и которые его сказали, вот, это соглашение, надо его подписать. И все. Так должна работать Европа. И жаль, что не были в Великобритании.
Но ведь мелкие страны не согласятся с таким подходом.
Ну, конечно, но а что они смогут? Если Россия, Германия, Франция и, я хотел бы, Великобритания согласовывают, чтобы решить европейский проблем, он будет решен сразу.
Вот, кстати, сегодня Петр Порошенко ведь разговаривал с председателем Нижней палаты французского парламента Бартолону, если правильно я понимаю, и Порошенко сказал, что разочарован резолюцией, который во французском парламенте по поводу антироссийских санкций. Вот это что за резолюция? Насколько она обязательна?
Это были одна резолюция.
Это резолюция Сената.
Парламент и Сенат. Но мне кажется, что который был в парламент лучше.
Почему?
Потому что более жестко спросили убрать санкции вообще.
Но это все-таки только это только слово, ничего больше.
Конечно, правительство решает, и правительство получает свой приказ от Вашингтона. Поэтому это не будет ничего не изменить. Даже если завтра есть референдум, в любом случае мы сделаем, как хочет Вашингтон. Мне кажется, что это был очень важный момент, потому что были союзы, все французские партии против санкций. Потому что сейчас у нас, как вы знаете, выбор через год, и ущерб для нашей экономии из-за контрсанкций очень сильный. И ни одного депутата сейчас, ну только там 50, осмели голосовать против резолюции Мариани, потому что это Тьерри Мариани, мой друг, который предлагал это в парламент. И тоже интереснее, что социалистические партии дали приказ своим депутатам голосовать против этой резолюции. А в основном они просто не приехали в парламент. Они не голосовали.
Вот эта история, они не приехали в парламент, говорите вы. Тут ведь очень многие обращали внимание. Ну да, проголосовали они за эту резолюцию, но там 100 человек. А всего-то в парламенте 450.
Да, это тоже интереснее, что они получали приказ от партии голосовать против, но предпочитали не приехать, чем голосовать против. Потому что у них есть, они депутаты, у них есть свой регион, а там люди потеряют работу из-за санкций и контрсанкций. И поэтому никто не хочет сейчас принять ответственность напротив французские народы поддержать антироссийские санкции.
Еще Виталию 44-му ответьте, насколько возможно коротко, у нас только минута осталась. Он пишет, вот к этому разговору про крупные и мелкие страны. А Евросоюзу зачем вообще нужны страны типа, к примеру, Литвы, Латвии, Эстонии? Зачем их вообще взяли в ЕС?
Ну, мне кажется, что, как я вам сказал, американские создали Евросоюз, чтобы контролировать Европу. И их, это Прибалтики, это ничего, это микрогосударство, это вообще не должно быть никакого влияния на наши великие политики.
Видимо, то же самое можно говорить о Словакии, Хорватии.
Я так думаю, извините.
Но их взяли-то для чего?
Их взяли для этого. Значит, что, понимаете, у нас сейчас 28 стран в Евросоюзе, и они должен быть один президент каждые 6 месяцев.
И значит, что это... Они должны разбавить влияние, к примеру, Франции или Германии?
Да. И значит, что Франция, Германия будет сколько раз, каждые там 5 лет, 6 лет, 8 лет. Значит, что это ослабляет международный политик крупнейшие европейские государства.
Спасибо. Французский политолог, публицист Ксавье Моро был сегодня в программе «Иностранцы». Я благодарю вас.
Спасибо.